В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Каждая строчка Священного Писания, каждая буква, каждое слово могут действительно, если мы углубимся в них, подготовить нас к тому, с чем мы сталкиваемся внутри себя, за что несем ответственность вовне. И вот сегодня, прочитав 147 и 148 стихи 118 псалма, я начинаю уже 19-ю передачу, посвященную прочтению этого совершенно удивительного произведения, документа, свидетельства, образчиком совершенно уникальной духовной поэзии. И хотел бы сегодня, дорогие друзья, поговорить о разнице между такими словами, как «предваряющий» и «предварительный». Василий Ласточкин сегодня, 24 января 2017 года, с вами в прямом эфире на радио «Теос» в Москве. 12 часов дня по московскому времени. «Предварительный» и «предваряющий». Знаете, я думал, и в последнее время все чаще думаю об этом, о том, как тяжело иногда просыпаться, как труден этот полумрак утром зимний, да? Причем, чем раньше вы встаете, тем больше, тем дальше, как бы, от вас мысли о том, что вообще-то уже рассвет, уже день наступает. И когда и в 6, и в 7, и даже в 8 утра еще довольно темно, вы проникаетесь мыслью о том, что вас предваряет, встречает в этой жизни темнота. Да, вы понимаете, что скоро наступит день, что все это рассеется, какой-то туман, полумрак, может быть, даже солнце выглядит, и вы начнете постигать все то видимое, ощущаемое, осязаемое вокруг себя. И вот главная мысль, которой, по сути дела, говорит это восьмистище, и на которой я хочу сосредоточить наше внимание сегодня, состоит в том, что прежде чем мы обратимся к постигаемому нами в этой жизни, на этой земле, сегодня, нам нужно иметь очень крепкую опору на непостижимое. Да-да. Вы не ошиблись, но непостижимое. Потому что бесконечность Бога, Его непостижимость, недосягаемость, как Павел пишет, он живет в неприступном свете, а непредсказуемость Его путей вместе с верой в Его бесконечное благо. Как Клайв Льюис сказал, да, есть только одно благо – это Бог. Все остальное может быть хорошим или плохим, зависит от того, смотрит оно на Бога или от Бога отворачивается. И вот мы с вами, вот я позволю себе такой краткий экскурс в прошлой передаче сделать, мы с вами поговорили о чем последние несколько восьмистишей? Мы говорили о выносливости духа, о нашей возможности переносить всю тяжесть нравственных дилемм, конфликтов, которые, без которых человек не может быть живым, вообще говоря, потому что мы постоянно выбираем. Мы говорили об упрямстве веры, и говорили мы в прошлой передаче, вот перешли к последнему восьмистишию, которое мы с вами читали, 18-е, мы говорили о том, вот помните эти слова, «мал я и презрен, но твоих повелений не забываю», говорит псалмист. То есть мы говорили о выносливости духа, об упрямстве веры и говорили еще о совершенстве веры на фоне нравственного, и не только нравственного, и физического, конечно, несовершенства человека, то есть его ограниченности. Так и только так мы можем прийти, наверное, к очень хорошей поговорке, которая говорит, что мал золотник, да дорог. Да, я мал и презрен, говорит псалмист, но он верит, чувствует, понимает, что он дорог тому, кто его любит по-настоящему, Богу, создавшего его и искупившего его. И вот сегодня мы, вот поговорив обо всех этих вещах, перейдем к разговору о том, как это важно. Понимать разницу между предваряющим и предварительным. И в основе нашей передачи будет знаменитое четверостишие Мандельштама, которое я очень люблю и помню, и часто оно у меня так всплывает в сердце. Непостижимое. Как это близко. Не развернуть нельзя. Не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Вы знаете, в этом удивительном совершенно четверостишии Мандельштама показано то, о чем, собственно, говорится в этом 19-м восьмистишии 118-го псалма. То, о чем так замечательно написал наш потрясающий совершенно русский философ Семен Франк. Как бы ни было сложно его читать, но это невероятно полезно. Особенно его «Свет во тьме», «Духовные основы общественной жизни». Но вот непостижимая, наверное, вещь удивительная в том смысле, что она дает понимание того, о чем мы сегодня говорим. И вот как Семен Франк пишет: непостижимая реальность есть реальность, сама себе открывающаяся. Непостижимое было бы действительно в абсолютном смысле для нас непостижимым и непознаваемым, пишет Франк, имея в виду, конечно, непостижимость Бога. Если бы не имел места тот основоположный факт, что оно само открывается себе самому, а значит и нам. В других местах Франк пишет, что Бог сам обнаруживает себя внутри человека. Вот так он выражается. И, наверное, лучше не скажешь. И здесь я вспоминаю еще одно удивительное стихотворение Рильке о ночном небе. «Ночное небо тускло серебрится, на всем его безмерности печать. Мы далеко и с ним не можем слиться, и слишком близко, чтобы о нем не знать». И вот здесь слова псалмиста о том, что он предваряет рассвет и взывает, он взывает именно к этому непостижимому Богу. Еще до того, как мрак ночи рассеется, он хочет иметь опору, которая не зависит от того, что он увидит утром, днем и вечером, с чем он столкнется. Вот в чем суть этой молитвы. Почему это так важно? Потому что я вот тут вспоминаю еще одну цитату из Ветхого Завета, позволю себе. Когда пророк Осия в очень мрачные времена, времена массового отпадения людей от веры, людей, называющих себя избранным народом Бога. Вот такие слова пронзительные, говорю, в 10 главе. «Сейте себе в правду и пожнете в милость. Распахивайте на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». И, понимаете, вот непостижимость Бога и непостижимый феномен, я так бы сказал, и парадокс духовной жизни состоит в том, что вот Почему я так все время говорю о чтении Писания, о молитве? Потому что мы сеем то, что, взойдя в нас, даст нам опору в будущем, когда зло, мрак, ложь, обман, суета, все то, что как утомляет дух, как пишет Экклезиаст, когда со всем этим нам придется столкнуться, вот эта правда у нас, она вырастет даже незаметно для нас иногда. Проблема сегодняшнего сознания, в том числе и религиозного, я думаю, могу быть неправ, и, может быть, не все со мной согласятся, в том, что, наверное, лучше всех выразил Метерлинк в своем произведении замечательном. Там внутри у него есть такое произведение. Они думают, что ничто не может случиться, раз они заперли двери. Они не знают, что в душах их происходит нечто, и что мир не кончается у дверей домов. Знаете, вот, наверное, сегодня ничему так не поклоняется обывательское сознание, в том числе и религиозное, как душевному комфорту. И вот человек живет, не имея этой внутренней опоры в себе. Но, к сожалению, он этого не знает до той поры, пока в двери его комфорта не начинает стучаться беда, зло, трагедия. Вот почему Достоевский прав. Человеку кроме счастья нужно еще и несчастье. И мы должны бы, по сути дела, благодарить Бога не только за наши победы, но и за наши поражения. И за все, что Он посылает нам в жизненном пути. Потому что это открывает двери внутри нас. В том числе и для Духа, и для правды, и для милости, и для любви. Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, удивительный человек, перенесший ужасы Освенцима, я о нем часто говорю и цитирую его, в своей книге «В поисках смысла» вот что говорит в этом отношении. Через свою свободу человек не только способен отделять себя от мира, но он способен также и на самоотстранение. Другими словами, человек может занять нужную позицию в отношении самого себя. Он как духовная личность может сформировать то или иное отношение к своему психологическому характеру. И это, пишет Франкл в других своих произведениях, это самое важное, что может произойти с человеком. Это должно предварять все. Потому что мы ведь понимаем с вами, взрослые люди особенно хорошо это понимают, что мы не в силах себя изменить, разве что до какой-то степени. Но вот правильно относиться к тому, кто мы обязаны. Возможно, мы не станем сильнее во всех отношениях, но мы должны видеть себя в слабости. Возможно, мы не станем умнее, но мы должны понимать, что мы глупы. Вот это отношение к себе правильное, оно должно предварять наше, простите, поумнение, наше укрепление, наше исцеление. Потому что вот только попадая вот в некоторые условия, человек начинает просыпаться в самом удивительном, самом чудесном и самом правильном смысле этого слова. Духовно просыпаться. Вот почему Ездра проснулся еще до того, как наступил день. Вот почему большинство людей, оставивших какой-то след в культуре человеческой настоящей, это люди, которые прошли сквозь тьму и проснулись внутри до того, как эта тьма рассеялась снаружи. Посмотрите на Иова, который в полном мраке, покрытый проказой, перед Богом кается. Казалось бы, в чем он виноват? И как все потом удивительно рассеялось в его душе. Когда он понял непостижимость Бога, услышав удивительные вопросы от него, на которые у него, конечно же, ответа не было. Если мне не изменяет память, 42 вопроса ему задал Бог, и ни на один Иов не смог ответить. И после этого естественный вывод. А имеем мы ли право что-то спрашивать у Бога? Ну, в плане, знаете, как спрашивают с кого-то. И вот всем, не сочтите за то, что я что-то рекламирую, но очень рекомендую всем посмотреть фильм «Рай» Кончаловского. Там отчасти в нем содержится то, о чем я говорю сегодня. Я не использовал ни сюжет, ни этого фильма, ничего для вот этой передачи. Готовился к ней заранее. Но просто, понимаете, увидев этот фильм, я понял, как это важно в каком-то возрасте изначально заранее сеять в себя вечное духовное. Как потом это, вырастая, дает нам опору для правильного выбора. Потому что люди, понимаете, иногда для того, чтобы создать рай на земле, договариваются с адом в своей душе. И вот это страшно. На какие только преступления люди не идут во имя душевного и физического комфорта. Чего только не творят. И это страшно. Хорошим примером будет для нас, я снова повторю, по-моему, в прошлой передаче говорил, биография Солженицына. Очень успешный советский офицер, командир, попадает вдруг совершенно такой ленинист, сталинист, ну, не сталинистом он не был, но человек, убежденный в коммунистической идее, который, я повторюсь, да, состоял в том, что люди верили, что можно рай на земле построить. Есть люди, которые сейчас в это верят. Да? Правда, Бердяев еще когда предупреждал, что государство нужно не для того, чтобы построить на земле рай, а для того, чтобы не допустить на ней ада. Ну, не будем в этом вдаваться. Так вот, Солженицын, когда пережил этот совершенно ошеломляющий, шокирующий арест, суд и заключение, и все это достаточно быстро с ним происходило, вы знаете, вот он проснулся. И вот что пишет о нем замечательная женщина, биограф его, которая книгу о нем написала, Людмила Сараскина. Так и называется она, Александр Солженицын. Мне очень понравилась эта фраза и решил ее использовать. «В камере таяли многие предрассудки и предубеждения, ослепление воли. И он заново учился понимать мир, беря в душу невмещаемый объем правды». Во как. Понимаете, вот это умение в таких ситуациях посмотреть на себя со стороны, вот то, о чем Виктор Франкл говорит, занять нужную позицию в отношении себя. Не это ли имеет в виду Господь, когда он говорит, отвергни себя, возьми свой крест и иди за мной. Возможно. И понимаете, вот есть такое, почему я сосредоточился сегодня на этой разнице между предваряющим и предварительным. Вот есть такое понятие предварительное следствие, предварительная экспертиза, ну и так далее. Некоторые предварительные вещи, как правило, мы это слово рассматриваем с точки зрения неокончательной. То есть это не то, что окончательное решение формирует, но то, что может к нему подтолкнуть. Потому что не всегда, скажем так, если судебный процесс идет честно, а мне приходилось сталкиваться с преступниками много, видел людей не совсем справедливо осужденных, так вот, не всегда материалы предварительного следствия ведут к тому, от чего от них ожидают. Понимаете? Так вот, если говорить о том, как мы смотрим на свою жизнь, на как мы пытаемся себя самого судить ее обстоятельствами и ощущениями, иногда просто поражает воображение. Как люди не понимают, что окончательное познание непостижимого и невозможного здесь невозможно. Что мы перед ним несем ответственность, а не оно перед нами. Потому что мы не можем, знаете, как в этой истории, когда человек говорит, я вот сходил в церковь, помолился, свечку поставил, вышел, мне морду набили. Больше в церковь не пойду, да? Вот, понимаете, вот в этом смысле мы должны учиться правильно относиться к себе, к обстоятельствам своей жизни. Потому что, понимаете, вот в русском языке очень четко эта разница просматривается. предварительный и предваряющий. Между этими словами пропасть. Потому что слово «предварительный» не может никогда претендовать на безусловность. А вот предваряющее всегда определяется сутью вещей. И если предварительно о каких-то вещах мы судим с точки зрения условной, относительной, то предваряющее неизменно. Если мы хотим, чтобы что-то выросло, мы должны посеять семя. Это предваряющие условия. При этом могут соблюдаться или не соблюдаться предварительные условия. Хорошая почва, климат, там, полив и тому подобное. Понимаете разницу? И вот здесь очень важно, вот в этом 19-м осмыслище, потому что здесь мы приходим, понимаете, к концу уже 118-го псалма подходим. Нам осталось не так много. 20-е, 21-е и 22-е. Всего три восьмистиши. Где, вы знаете, такое ощущение, что уже вот этот вот самую низкую точку в долине мрака псалмист уже прошел, начинает вверх подниматься. Вот это, если мне позволят такое сравнение, слушатели, вот эта долина смертной тени. А скоро покажется ее край. Человек уже идет наверх. Понимаете, можно идти в театр, что мне всегда папа мой советовал делать, если идешь на постановку пьесы какой-то или произведения, то обязательно прочитай книгу вначале, чтобы ты понимал, о чем это вообще. Но даже если человек предварительно не ознакомился с текстом, есть что-то в нем предваряющее понимание того, что он видит и слышит. Я вовсе не хочу вас запутать. Просто вот это непостижимое в нас, которое хочет себя обнаружить, непостижимый Бог, свидетельство о существовании которого есть в каждом человеке, он предваряет нашу встречу с ним. И очень важно уйти от этого странного предубеждения. Знаете, как люди иногда думают, я верующий, со мной ничего не случится. Плохого там, например. А если случилось, это потому, что я плохо молился, или не тот стих из Библии прочитал, или еще что-то в этом роде. Это все так, предварительные разговоры. Я сейчас не говорю о банальных и очевидных вещах, да. Я думаю, предварять наши рассуждения о своей судьбе, о своей жизни, о своих планах стоит по-другому. Я верю в Христа, и все, что со мной произойдет, дурного или хорошего, приятного или отвратительного, а в жизни всего хватает, и чем старше ты это становишься, тем больше это понимаешь. Так вот, все, что со мной произойдет или случится, не по моей воле, я имею в виду, Бог приведет ко благу. Как удивительно, тот же Клайв Льюис сказал, нас ведь беспокоит не тот факт, что Бог сотворит это высшее благо. Мы в это верим. Нас беспокоит то, насколько тяжелым будет путь к этому благу, через который Он нас проведет. Богу ведь известно о нас все, абсолютно все. Каждая мысль, каждый волос на нашей голове. Все-все-все. Он знает нас лучше, чем мы сами себя знаем. И вкладывая непостижимость самого себя внутрь нас, Христос, о котором Павел говорит, что Он в нас есть упование славы, дает нам удивительную возможность им предварять свой день, свою жизнь. Это очень важно. Потому что, понимаете, человека никогда не спасут ни его желания, ни его усилия, ни его мысли, ни его поступки, ни его дела. Это все предварительно. Хорошо оно или плохо, я сейчас не хочу об этом говорить. Человека спасет только Бог. И все это может притворяться нашими криками о помощи, рукой, поднятой из бушующего моря, когда человек утопает, да? Но спасает нас не крик и не рука. Спасает нас рука Бога, протянутая в бездну нашего падения, гибели и отчаяния. И вот почему слова псалмиста, и я еще раз повторю то, с чего мы начали, они настолько чисты, настолько своевременны и уместны. «Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое». Слушайте, понимаете, вот слово Божье, почему я еще раз и буду это повторять всегда, оно ведет нас в самую глубину человеческой сущности. Вот с ним, с этим словом, Бог спускается в самый мрак и глубину нашей личности. Как рудокоп с фонарем в шахту, знаете? Туда, где человек, познавая себя, как бы от себя отстраняясь, встречается с Господом. Туда, где он говорит «да» этому удивительному свету неприступному. И это никак и никакими чувствами обусловлено быть не может. Что бы мы ни чувствовали, приятное или неприятное. Еще до того, как псалмист начнет видеть в этом мраке, а он им окружен, как в буквальном, так и в переносном смысле, это же видно из самого контекста всего псалма. Он выбирает веру как единственный способ правильного отношения к действительности. То есть Господь должен быть близок к нам еще до того, как приблизились злоумышленники, о которых он здесь пишет, кстати, в этом отместише, в 151 стихе. И, собственно, именно удаляясь от Бога, человек приближается ко злу, вот другого не дано. И если мы удаляем от себя эту беспощадную правду света, то мы, соответственно, удаляемся и от бесконечной милости и любви. Потому что Бог есть свет, Бог есть дух, и Бог есть любовь. И отвергая свет, мы и любовь отвергаем. Отвергая любовь, отвергаем и свет. Поэтому Слово Божие – это уникальный, бесконечно ценный дар человеку от Бога. Помните, как упивался чтением Евангелия Достоевский на каторге? Как вообще это Евангелие, которое было в его руках всю жизнь, предварило его встречу со всем, что он пережил там, на каторге? И я очень советую вам почитать это его произведение удивительное. Вот, просто уникально там все это описано. Где у него там сцена бани, когда моются каторжники бани, напоминает сцену ада из Данте. И как он жил в этой атмосфере. Жил с Богом. Но давайте вернемся в начало этого восьмистища, в 145 стих, для того, чтобы еще раз оценить важность предваряющего и второстепенность всего предварительного. «Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои». 24 января 2017 года, 12 часов 30 минут московского времени, мы ненадолго уйдем на паузу для того, чтобы слегка перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире с нами. Мы скоро вернемся к вам.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
24 января 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени, буквально полторы минуты. Мы переводили дух здесь, в студии. У нас прямой эфир на радио Теос, и с вами Василий Ласточкин. Мы читаем 19-е восьмистишие 118-го псалма о предваряющем и предварительном, о том непостижимом внутри нас, которое близко, но развернуть и посмотреть нельзя, а ответить нужно. Так говорит Мандельштам. И начинается это удивительное совершенно восьмистишие словами: «Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохрани уставы твои». А 146-й говорит: «Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои». И вот здесь, знаете, что удивительное? Слово «взываю», как и «призываю», это русские слова, которые переводят одно и то же еврейское слово. Причем оно в обоих стихах в одной и той же глагольной форме используется. И вот это еврейское слово употребляется в Ветхом Завете 822 раза. И вот удивительно, что первый раз используется этот глагол в книге «Бытие», когда Бог, создавая этот мир, называет вещи своими именами. Да, когда он тьму называет ночью, день светом и так далее, светило создает. Потом мы с вами увидим, что впоследствии Адам называл по имени животных, которых к нему приводил Бог. Что говорит о колоссальном уме, кстати говоря, потому что слово «возвать», «назвать», «призвать», вот то еврейское слово, которое переводится на русский язык этим словом, означает буквально «определить сущность называемого». Дать имя в Ветхий Завет, в этом Завете, это не просто была возможность отличить одного человека от другого. Это был способ определить его сущность. Вот почему имена в Ветхом Завете значили очень много. Особенно имена, которые отцы давали детям или матери. И вот почему, когда Бог меняет имя Иакова на Израиля, это очень такой поворотный момент, потому что произошла перемена в его сущности. Но здесь, вот в этом контексте, слово «взываю», как и «призываю» в 146-м стихе, обозначает очень конкретную вещь. Давайте я попробую таким формальным чиновничьим языком это описать. Обращение к специфичному адресату с целью получения конкретного ответа на определенный вопрос. Это не просто я кричу, зову кого-то там, непонятно для чего. Люди, которые не взывают к Богу и не призывают Его, они в книге Иова, как о них написано, они погибают. Лицемеры питают сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Так говорит Иов в 36 главе этой книги удивительной, 13-14 стихе. В Септуагинте, то есть в греческом переводе Ветхого Завета, используется слово очень интересно. Оно означает кричать от боли, звать на помощь. Оно несет в себе такой некий негативный оттенок. И вот взывает псалмист к Богу всем сердцем. И я должен тут заметить одну очень важную вещь. Вот это слово всем сердцем, оно используется, вот словосочетание, 6 раз в 118-м псалме. Всем сердцем люди ищут Бога во втором стихе. В 10-м стихе сам автор ищет Бога всем сердцем, чтобы не уклониться от заповедей. В 34-м стихе он закон хранит всем сердцем. 58 стихе он молится всем сердцем. В 69 стихе в ответ на ложь он хранит повеление Бога всем сердцем. И вот, наконец, в 145-м он взывает Бога всем сердцем. «Услышь меня». И как это важно для нас быть услышанным Богом, которого мы до конца постигнуть не можем, но мы надеемся на то, что Он постиг нас и знает нас до конца. «Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои». Услышь, спаси, да? И здесь мы снова приходим к тому, что вот эта гарантия сохранности личности, если так говорить, этой бесконечно ценной, бессмертной души человека вот именно в этой непостижимости Бога, перед которой мы несем ответственность. «Услыши, я сохраню, спаси». Да, «Услыши, я сохраню уставы, а спаси и сохраню откровение». И дальше вот эти те строки, с которых мы, собственно, начали читать этот псалом: «Предваряю рассвет и взываю на слово Твое, уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Понимаете, до того, как рассвело в нашей душе, до того, как в ней появился свет, до того, как в ней зацвел сад, о котором песни-песни так замечательно написан, что-то должно предварять это. Другой свет, тот самый неприступный свет, должен в этой душе присутствовать. Иначе нас обманет вот этот поверхностный блеск суетливой жизни под солнцем, который так обманул мудрейшего человека Соломона, разочарованного под конец в жизни и утомленного жизнью под солнцем. «Зову, взываю, кричу». И я вспомнил удивительный, кстати, тоже и не до конца понятый, и не совсем популярный роман Гончарова «Обрыв», где так пронзительно Гончаров пишет, что утро приносит с собой силу, целый запас надежд, мыслей и намерений на весь день. Человек упорнее налегает на труд, мужественнее несет тяжесть жизни. Вот для того, чтобы это происходило утром, что-то должно предварять рассвет. И я вам скажу, что углубление в Слово Божье, упование на тот непостижимый свет, который всегда так близок нашему сердцу. Смотрите, мои очи предваряют утреннюю стражу. Здесь дело в том, что утренняя стража, она происходит тогда, вот приходит на смену ночной, когда появляется первая звезда. Еще нет солнца, еще даже лучи не появились. Но вот первая звезда, которая предваряет этот рассвет, вот эта четвертая стража, как ее называли, когда еще темно, но уже появилась звезда на горизонте, которая говорит о том, ага, сейчас зайдет солнце. И вот он ждет. А в то время-то, понимаете, время считалось не как сейчас от нуля часов. Почему, например, иногда, читая Евангелие, люди говорят, шестой час от рассвета, там, или третий час и так далее. Потому что считали не от ночи, считали от утра, считали от рассвета, как только солнце появилось. Вот уже день. А это не было начало новых суток. Цикл был не 24-часовой. К чему я это говорю? Вот эта стража, о которой здесь сказано, и я не знаю, о чем здесь речь. Возможно, что автор находится в заключении, его охраняют. Есть версия о том, что псалом этот написан человеком, которого из Иерусалима вместе с рабами вели в цепях или узах в Вавилон. Вполне возможно такое. И в том и другом случае вот эта смена стражей, кто его знает, она могла быть или пугающей, или многообещающей. Для человека в храме, молящегося, храмовая стража, смена ее означала начало утра. Для человека, которого ведут под конвоем куда-то, смена стражи иногда очень плохой призрак. И признак того, что может случиться что-то плохое. На смену одним злодеям приходят другие. Но как бы мы ни понимали вот этот рассвет, это утро, и как бы мы ни боялись, или наоборот в эйфории не мечтали о том, что в новый день произойдет, и что-то, что должно предварять все наши мечты и страхи, все наши опасения и надежды. И это, конечно, углубление в слово. Слово, почему нам нужно? Почему нам нужно предваряющее нас непостижимое прежде того, чем мы начнем общаться с постигаемым миром, с этим окружающим? Понимаете, прежде чем видимое стало плотным, осязаемым, навязчивым, привлекательным, каким угодно для нас утром, мы должны опереться на невидимое. Потому что вера в Бога, она должна предварять все. Вот о чем этот удивительное восьмистишье, 19-е восьмистишье 118-го псалма. И вот, подходя к концу нашей передачи, у нас осталось всего чуть больше 7 минут, чуть меньше уже 7 минут. Я хочу попросить прощения. Кто-то пытался звонить, я не могу сейчас просто отвечать. Мне очень важно договорить вот то, о чем я сейчас начал говорить, и довести до конца эту передачу. «Услышь голос мой, по милости твоей, Господи, по суду твоему оживи меня». Вот это снова желание быть услышанным. И смотрите, какое смирение. «По суду твоему», то есть последнее слово за тобой остается, Господь. И вот каждое утро автор этого удивительного псалма ждет встречи с Богом. И позволяет Богу, вернее, смиряется перед тем фактом, что последнее слово остается за Богом, и углубляется в Его слово. Вот это потом, вы знаете, это как это все, вырастая в нас, становится потом опорой для, для вот выдерживания всего того, о чем мы, с чем мы сталкиваемся. Мы об этом, собственно, и говорим. Вот это выносливость духа, вот это упрямство веры и, конечно же, понимание своей ограниченности, оно очищает веру от каких-то ненужных иллюзий и от лишних страхов. Почему это так важно? Смотрите, в 150-м стихе 118-го псалма он говорит: «Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона твоего». Я думаю, что речь здесь идет не только о внешних врагах. Мы на самом деле никогда не знаем, сколько их у нас. Но прежде всего, конечно, о врагах, которые внутри. Потому что приблизились в нашей душе к нам, в этой тьме, желания, мысли, чувства, которые не просто беззаконные, а противозаконные, у которых нет никакого основания вообще. Там, я не знаю, чувство неприязни к другим, чувство отвращения к себе, обида на судьбу, как это говорят, да? Вот это все приближается к нам во мраке. Вот почему до того, как появится солнце, которое и это тоже осветит, да мало того, мы еще научимся это все оправдывать, до этого должен быть предваряющий нас невидимый свет внутри нас. Вот что толкает человека на этот крик о помощи. Он призывает и взывает, кричит, потому что он понимает, насколько опасная штука обман, когда он вторгается в душу. Понимаете, самое страшное в обмане – это то, как бы это банально ни прозвучало, что когда мы обмануты, мы этого не знаем. Я несколько раз был в ситуации, когда я был обманут, и я этого не знал. Это ужасно, потому что ты чувствуешь себя абсолютно безопасно, а на самом деле ты обманут. Мне пришлось однажды, перелетая из города в город, перепутать самолет. Я попал не в тот город, и в течение часа был убежден, что я попал туда, а я был не там. Это было жутко. И только когда ты понимаешь, что ты не в Смоленске, а ты в Минске, вот тут тебя вот, действительно так, знаете, как дубинкой по голове огрели. И вот псалмист говорит здесь, что вопит, кричит, что приближаются чувства и мысли к нему, которые его могут обмануть, свернуть с пути. И он не видит в себе самом защиты от них. Страх, ненависть, обида, зло. Помните, вот все это нас призывает и Петр, и Павел, и Иоанн, отложить это все. И самый страшный обман, в который мы часто верим, это, знаете, обман собственной исключительностью. Равно как и обман собственной незначительностью. Это как солдат, который идет в бой, говорит, ну меня-то не убьют, меня-то не ранят. Или наоборот, человек, который что-то делает, говорит, да что от меня зависит, я ничего изменить не могу, да? И вот и то, и другой обман. Мы можем быть обмануты собственной исключительностью. Думаешь, вот я какой, мол, не такой, как все, да? Мы можем быть обмануты собственной незначительностью, что вот я хуже всех, вот я такой, вот от меня ничего не зависит, и то, и другое неправильно. Потому что это лукавство. И поэтому псалмист говорит, близок ты, Господи, ты ближе, чем мои страхи, ближе, чем мои мечты, глупые иллюзии. Ты ближе, ближе всего, что я вижу, чувствую и ощущаю. Ближе всего, что я слышу. И все, что ты заповедал, истина. И вот последние слова этого псалма, они удивительные, потому что, смотрите, опять близость и даль здесь совмещаются. Близок ты, Господи, а в 152 стихе издавна узнал я об откровениях твоих, что ты утвердил их навеки. И вот она, далекая вечность, и близкий к нам Бог непостижимый, который становится удивительной опорой для нас. И поэтому, заканчивая эту передачу, хочу вам всем пожелать, и себе в том числе, и в первую очередь, дорогие радиослушатели, близости к непостижимому Богу и памяти о том, что Он всегда близок к нам, упование на Него, и пусть предваряющий все Бог свет свой проливает в нас до того, как солнце появилось на горизонте. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.